В общем, дело было так. Последняя моя лекция называлась, не помню, как она называлась, но сейчас прочитаю и вспомню. «Сила свидетельства». Сила свидетельства, оно внезапно оборвалось. То есть половину прочитал, я планировал после перерыва делать следующее. Но после перерыва у нас получилось все совсем другое, и я лекцию не читал. Поэтому сегодня я вынужден читать «Силу свидетельства 2». Ну и краткое содержание. Суть в том, что никакой борьбы, собственно, нету. Борьба начинается тогда, когда мы боремся, мы идем на войну, это нас уже, знаете, стравили, мы уже идем на заведомое самоубийство. Не понимаем, это наша манипуляция. Настоящая борьба, она изнутри, она уже выиграна или проиграна. И все, что мы говорим, вот членораздельная речь, такой дар великий человеку, это свидетельство. То есть мы либо свидетельствуем, либо лжесвидетельствуем. Все остальное, когда мы говорим лишь бы общаться, это, ну, называется проджалпа на санскрите. То есть это просто укорачивает жизнь, и просто человеку нечем заняться. Уцепиться за человека, чтобы какой-то обмен энергии. И с таким пустым человеком мы знаем, что никто не хочет дружить. Когда мы говорим свидетельство, то есть свидетельство два есть. Правдивое, то есть Божие, и лжесвидетельство, ложное, ну, от дьявола. Причем оно может быть и хорошее, и плохое, и то, и то. Но когда мы говорим что-то, чему были свидетелями, то есть это что-то новое, это никто не видел, это нигде в СМИ еще не проходило, нас слушают с интересом. Это не проджалпа. Или мы лжем, что-то новое, понимаете? Вот никто этого не говорит, но мы что-то придумали. Для чего? Для того, чтобы как-то манипулировать массами или конкретным человеком. Это называется лжесвидетельство. Для другого лжесвидетельства не получается. Или мы можем оправдываем себя, но это тоже вид манипуляции. Ну, чтобы мне было лучше. Я где-то там напортачил, но чтобы мне за это ничего не было. Все. Бог желает, чтобы мы о нем свидетельствовали. Свидетельствовать о Боге, оказывается, очень редко у нас получается, потому что это чудеса. Когда мы свидетельствуем о Боге, я что-то помолился, я что-то сделал, что-то мне так прижало, и я, Боже, помоги, и раз, и пить бросил, и раз, и что-то исцелился. И когда я это говорю, это очень сильно воодушевляет других людей. Если это со мной было, если я свидетель этого. Или я свидетель того, что где-то кого-то убили, все хотят это все как-то затихарить, а я прихожу, свидетель, говорю, вот, а я видел. Это тоже всех как-то шокирует. И Божий человек должен говорить и правду, и о Боге, и о делах дьявола. А человек, не Божий, он лжет и о делах дьявола, потому что если о делах дьявола говорит чистую правду, туда в ту сторону вообще никто и смотреть не будет, и не поет. И о делах Бога. То есть дела дьявола приукрашиваются, украшаются, выставляются как что-то такое, как Божье, то есть меняется, да? Ну, а Божьи дела, вроде бы их и не было. Или это, говорит, это была мистификация какая-то. Ну, вот то, чем занимаемся. И мы видим, мы живем в мире иллюзий называется, мир Махамайи называется, и почему? Потому что, ну вот мы знаем, свидетели обычно убивают Божьих, да? Потому что князь мира сего, вот не написано, что мир Божий, князь мира сего, сего мира, вот мы в нем живем. И поэтому Божье что-то прорывается сюда, как неожиданность. Вот все шло правильно, и вдруг что-то пошло не так. И мы сначала удивляемся в лучшем случае, возмущаемся в худшем случае, вот не так, да. Один человек, я слушал одного человека, он рассказывает, сидит в аудитории, он рассказывает, я вам сейчас расскажу фильм, а вы вспомните, ну такой фильм, все его, жили-были, вот двое сошлись, он красивый, она красивая, и все у них так ладно, все хорошо. И вот сошлись, у них такая любовь, у них родились дети, мальчик, девочка. И вот они, и знаете, такие послушные мальчик, девочка, такие вот, ну все у них хорошо. Потом они пошли в школу и хорошо так учились, ну иногда так, ну вообще так хорошо. нашли работу, они там поженились, ну, не на друг друга имеется в виду, а там где-то, да. Вот. И они так вот это прожили, так они были, ну, такими патриотами, все. И вот они там умерли практически одновременно, там в один год, не в один день. И вот дети собрались и все говорили, видели это кино? Все так... Он говорит, правильно, потому что такого кино не было. И быть не может, потому что кто такое кино вообще пойдет смотреть? Где все вот, вот так вот? Где все правильно, где все так? А где что-то не так, там всем интересно. Бриллиантовая рука, да? Одному должны забинтовать, забинтовали другого, ну я уже общеизвестный, да? Сразу получился фильм. Ну и так далее. Вот возьмите любой. Раз что-то перепутали, или индийские фильмы. Хлоп, там, близнецов поменяли там местами, там, или, и потом они выросли, потом там Зита и Гита, там, помните, да? Интересно. А если все так, никто ничего не поменял, никто не... Все все знали, все сериалы на чем замешаны, просто сериалы, мы их ругаем сериалы, но там пользуются этим принципом. Там что-то не так, понимаете, вот вся наша жизнь делится, вот идет все так, а потом все, немножко идет не так. То есть все под контролем и все без контроля. Вот фильмы, где все как-то не так, но потом как оно выравнивается и... Если кто-то мужественно это не так переносит, значит он становится герой, и на него великая какая-то благодать там спускается, он или влюбляется, или там чемодан с долларами находит, ну что-то находит. И нам нравится этот герой. Потому что герой, он проявляется, когда что-то не так. Когда что-то не так. Когда судьба говорит «нет». Сегодняшняя лекция будет называться «Божественное нет». Мы говорили, что существует вот... Ну вот в Библии, например, да, да, нет, нет, прочее от лукавого. И кто-то мне еще так говорит, не только кто-то, это часто я слышал, что а вот Господь слово нет не приемлет. И поэтому не надо говорить, что ну неплохой там, что-то ты там что-то купил, там, Мерседес. Надо говорить хороший Мерседес. Потому что не вот это отрицание, Господь не отрицает. А я вам скажу, что Господь. Настоящий Господь именно отрицает. Он отрицает все, что ты знаешь, и даешь тебе новое. А дьявол говорит «да». Это любимое его толерантное слово. Если мы возьмем «Отче наш», знаменитую молитву, да, которую признают все христиане, которая не расходится с Духом Святым, потому что в христианстве очень много дьявола, очень много, как во всякой религии другой, мы не распознаем. Там... Знаете, Бога с дьяволом перемешали вот так вот, как яблочко добра и зла, и мы кусаем, не понимаем. Вот. А там одно нет. И не веди в искушение, и не избавь меня от лукавого. И вот это нет, это знаете, это то, что сразу обнажает реальность от вот этой вот завуалированной мути, которой мы говорим Махамая, или иллюзия, или там матрица, как в этом фильме. Он говорит, нет. Как помните Нео? В него стреляют в конце фильма, он вот так вот. Нет. И пули раз остановились. Появляется реальность. Ты становишься, если, как, можешь сказать господином судьбы, ну много ты можешь сказать нет. Ты можешь сказать нет, если к тебе младший какой-то обратился, но ты больше в этом соображаешь и говоришь нет. Но ты не все можешь сказать нет. Равному можешь, и этот младший еще вот обижается, дети обижаются на родителей, когда тебе говорят, он купи, он говорит, нет. Вот. И тут сразу вот такой был хороший ребенок, да, и вдруг он начинает ножками дрыгать, ну, в зависимости, он воспитанный, невоспитанный, да. Или вот мы, значит, вот все друг другу улыбаемся, все прославляем друг друга, какие мы хорошие. И вот к тебе обращается кто-то, ты всегда это делал, ты говоришь, нет, ну, значит, сегодня нет времени. Сегодня мне полностью загруженный план, ну ладно бы я, там тут люди ждут, я уже с ними договорился, я не могу. И сразу ты плохой. Сразу. И все, что ты там раньше там не делал, забывается почему-то. Какая волшебная. Ну понимаете, слетает маска с человека, и я смотрю, кто он в самом деле. В самом деле, потому что вы знаете, когда мы хвалим, нахваливаем друг друга, мы либо хвалим действительно, потому что любим этого человека, потому что просто потому что вот хочется излить свои чувства, а иногда мы просто говорим для того, чтобы что-то поиметь с него. И мы, вот влюбленные, они редко там хвалят друг друга так просто, просто говорят и ничего не просят. Вот это интересно. Обычные люди, друзья, ну, влюбленные, вот, а обычные люди, друзья, они как? Они говорят простые слова, вот просто вот, этот пошел туда, они просто, ну, в ореоле друг друга, ну, равные. И очень редко так скупы на вот это. Это когда влюбленный, когда что-то новое должно зародиться там. Вот. Ну, вы знаете, именно равные. Мне звонит один человек буквально сегодня и говорит, а как это так, вот Вашнава Прана, почему-то вот именно вот эти равные, вот какие-то товарищи, я от них получаю тумаки какие-то и какие-то, ну, ну, не оскорбление, не знаю, как сказать это слово. Ну, неприятности. Замечания что-то они мне делают. А я говорю, а кто же тебе еще их сделает? Если это делает тебе старший, или какой-то милиционер подошел, или кто-то что-то, это насилие, это подавление, это одно, это ты никуда не денешься. Там свободы воли уже нету. Младший, если к тебе подойдет, а ты хочешь так сделаешь. А вот когда равный, вот это интересно. Когда равный. И вообще вопрос, он говорит, а кто равный? Кто равный? Где друзья? Я говорю, равный. И он начинает объяснять, я говорю, равный это не то, что вот там ты шахматы играешь, и кто-то шахматы играет. Равный это равенство или дружба, которую можно только между равными. Потому что если ты ходишь, кто-то там, я не знаю, круизы, кто-то там чего-то, он известный человек, а ты его друг. Или ты вот рядом с ним сидишь, и ты думаешь, его друг. Нет, ты не его друг. Потому что друзья друг другу всегда что-то дают. А бывает просто, ну, хороший знакомый. В нормальной службе силовой структуры может, если что, помочь, поможет. Это не дружба. Дружба, когда люди могут давать друг другу. Причем дружба... Это объединяет людей, которые занимаются каким-то общим делом в одной плоскости, в одном калибре. Если они в разных плоскостях, это не дружба. То есть объединяет людей дело, какое-то общее дело. И я там хлеб пеку, он там гайки закручивает, этот столы ремонтирует, это что-то. Но мы каким-то одним проектом занимаемся. Одним проектом. И каждый, заметьте, своим проектом. Но если все одни столы делают, и все, там сразу конкуренция возникает, там как-то и дружбы нет. И поэтому вот так вот, он сильнее меня в чем-то, я сильнее, но дружба это один проект. Один проект. И если равных нет, у тебя значит нет ни старших, ни авторитетов нет, значит ты находишься в коллапсе. Это, ну насчет правоты, вот равные они могут поспорить. Если ты самый правый, то в конце концов правее тебя никого нет, ты останешься один, дружбы нету, и обычно ты идешь в какую-то иллюзию, полную иллюзию, и никогда реальность не видишь. Вы знаете, в церковь обычно люди ходят или к каким-то экстрасенсам, бабкам-гадалкам, каким-то гороскопы рисуют, знаете для чего? Чтобы момент внезапности вообще этот исключить. Чтобы все было так у них. Но дело в чем? Дело в том, что Бог не хочет, чтобы наше кино, наша жизнь была неинтересным. Хочется бы как в той бриллиантовой руке, как в чем-то, понимаете? Вопрос в чем? Когда нас что-то вот так вот лихо останавливает, это такое божественное «нет». И у нас это нет, слово тоже есть. За это слово нет отвечает такая шишковидная железа, вот там вот под гипоталамусом, вот так вот маленькая, вот в самом центре головы. Вот, и можно полмозга вынести, реально вынести. Я видел даже такой ребенок лет 15 или 10, вот так вот. Тут он родился без полмозга. Решает задачи, все, то есть оказывается вообще непонятно, зачем это полмозга было нужно. Но малейшее можно пересадить, там все можно сейчас. Сейчас такие технологии, трансплантология вот это. Но булавочный укол к шишковидной вот этой железе смерти, и она каким-то таинственным образом, ну каким таинственным, какая-то прям вот связь, она прослеживается, реально физическая, можно рассмотреть, связана с этим сердцем почему-то. И она отвечает, эта штука, за да и нет. То есть как будто это вот на ключе тут работает Господь, вот это вот, знаете, как во время войны, что твое, не твое, твое, не твое, твое, не твое, да и нет. То есть однозначно, не может быть, не вот так вот. Господь не дипломат, он говорит сразу. Если дипломатия в нас поселилась, это уже, знаете, знаете, дипломатия чем страшна. Если дипломат, такое выражение есть, если дипломат говорит, а давайте я просто прочитаю про дипломатию. То есть это очень, когда-то она нужна, а когда-то не нужна. Про дипломатию почитаю. Что говорят умные люди. Когда-то она просто смерти подобна, а когда-то нужна. Я вам вот что скажу. Есть профессионалы, а есть дилетанты в жизни. Дилетант — это который всего понемножку знает и толком ничего. И естественно у него в своей жизни, то есть Бог ему еще ничего не дал. И вот дилетанты, они дипломаты, они боятся ошибиться. И на них вот дипломаты зарабатывают себе. А профессионала обмануть невозможно. Ему дипломатия не нужна. Он знает, его ценят. Сначала про профессионалов и этих. То есть кому нужна дипломатия? Дилетанта. Зачем? Нужна ли дипломатия, например, вот две страны собрались воевать. Вернее, одна страна, которая сильнее. Вот она сильнее. А ну что, будет что-то дипломатические отношения какие-то вот с этой слабенькой страной? Нет, она просто приходит и говорит, ну мы решили вот вас включить. Вы как, добровольно будете включать себя или как? Итак, то есть слабые люди, дилетанты в каком-то, они нуждаются в дипломатии, но профессионалы не нуждаются. Вот что умные люди говорят. Специалист знает все больше и больше, знает все больше и больше, все о меньшем и о меньшем. Это означает углубление во что-то. А если и там, и там, и там, значит, я своего пока что не нашел. Делай профессионально то, что ты можешь делать профессионально. Такая тавтология, но ее стоит запомнить. Односторонний специалист есть либо грубый эмпирик, либо ученый шарлатан. Николай Иванович Пирогов. Если мы возьмем этих самых выдающихся ученых, там, ну, выдающихся кого-то в чем-то, то мы вдруг обнаружим, что они прекрасно и все остальное делают. Это знаете, на что похоже? То есть у них есть что-то одно. Ну и как-то все остальное у них тоже не на троечку, а на отлично. Если мы возьмем там Капица, например, он ученый, не тот Капица, который там в телевизоре засыпал, помните? А вот отец его. Так он и там в пинг-понг, и в бадминтон играл, и то есть он был очень разносторонний человек. Мы не будем брать там Леонардо да Винчи, который и там, и там, и там везде успевал. Почему? Потому что вот в Бхагавад-гите Господь говорит, если ты мое дело будешь делать, то в остальных я тоже поприсутствую. Если мы сами все остальные вот этот гарнир будем делать, он у нас на троечку, нам придется обращаться к специалистам. Более того, если ты будешь делать Божье действительно дело, тебя будут окружать другие специалисты, друзья. Вот тогда друзья настоящие появляются, и они тебе сделают профессионально твои вот эти, помогут в этих делах. Ну, как просто. Мастера делает практика. Ну, высокий профессионализм – это обращенное в профессию творчество. Обращенное в профессию творчество. Профессионал – это человек, чей совет одинаково дорог, вне зависимости от того, хорош он или плох, нравится или не нравится. Дилетант – это тот, кто делает не как надо, а как хочется. Как один человек говорит, Петь не умею, но люблю. Ну, люблю. Дилетант, кто готов только на радость творчества, но не на муки. Это, знаете, не совсем творчество, это немножечко плагиат. Если Бог тебе сказал, Он тебе дает и силы преодолевать там чего-то. Грамотность – это критический минимум профессионализма. Сначала говоришь грамотный, а потом тебе Бог уже там. Тщательная нюансировка – главное отличие работы профессионала от упражнений любителя. Нюансы. Эксперт – это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой специализации. Эксперт излагает объективную точку зрения, а именно свою собственную. Эксперт – это человек, который больше уже не думает, он знает. Сделайте 3 верных догадки подряд, и репутация эксперта вам обеспечена. Питер Лоуренс. Эксперт – это человек, который совершает только серьезные ошибки. Мелких нет. Но в любом случае мы должны стать экспертом хоть в чем-то. Для чего? Чтобы мы хотя бы были интересны. Если я не эксперт в чем-то, а понемногу обо всем, так это можно и в газете. Человек компетентный – это тот, кто заблуждается по правилам. Я вот это прерву и хочу сказать, что же такое правило. Когда есть правила, а тем более, когда мы знаем эти правила, то все идет так, как надо. Потому что мы ориентируемся на... Но когда все начинает идти не так, наступает какой-то кризис, перелом, и нас ломает. Надо там это, чтобы не забыть, где мы остановились. И нас ломает, начинается ломка. А почему ломка? То есть вот я шел по правилам, и я думаю, по правилам там должно быть что-то. Я знаю, что там должно быть, и все окружающие знают, что там. И тут раз, и мне Господь говорит, нет. Если, я вам сейчас скажу еще, если, сейчас будет не очень такая информация, чтобы мы не воспылали ненавистью там или чем-то, потому что очень серьезная информация сейчас будет. Если Господь тебя силами природы, какими-то случайностями не останавливает, а тебя останавливают люди, бандиты, власть, причем вот не по правилам тебя останавливают, вот сатанисты какие-то вот останавливают, или правила такие придумали, что ты там уже раб сразу сначала, и ты не можешь ничего им возразить, они тебе говорят, нет, мы твое все забираем. Это означает, что ты очень долго и много говорил да, 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 и потом тебе раз, и тебе уже кричать приходится, нет. Ты очень долго соглашался, ты очень долго был толерантным, ты предавал Бога так раз, то приходит Бог в виде дьявола, в виде зверя. Число зверя 666, и это число человеческое. Это кто видел? По прошлой лекции мне столько было звонков не очень согласных, но я тогда на бис повторю. Число 666, я подробно объяснял, что это такое. Оно 2 раза в Библии написано. И... Оно написано, это перепись населения народа Израиля. Когда Соломон строил свой храм, к нему приносили 666 вот этих вот талантов, ну денег. В каждом таланте 100, забыл как эта монета называется, это монета на еще на 100 серебряных. И каждый израильтянин, еврей, должен был принести 1 монету, независимо он богат или беден. Так посчитали. И кто надоумил присчитать народ Израиля? Написано дьявол. Вот. Я сравнивал апокалипсис, описание дьявола. Дьявола, не зверя. И описание Бога всего Ветхого Завета. 1 в 1. А потом описание, и сочти число зверя, 666, ибо это число человеческое. Так вот это число. И где живет народ этот... Бог Израиля, в народе Израиля, в своем народе. То есть он живет в израильтянах, в евреях. Это не религия, это он там просто живет. И вот это для того, чтобы нам не было скучно. чтобы там не допускали, а которые особо погрязли в комфорте и вот в этом толерантном «да, да, да», приходит человек из народа Израиля и такое тебя устраивает, и ты говоришь, вот евреи плохие. Они не плохие, это их такая функция, они не творческие. Сначала сказали, и они не сами по себе, каждый из них, это как эгрегор действует, каждый из них вот эта частица. И они пришли к тебе только потому, чтобы тебя оживить, сделать твою жизнь интересной, потому что ты на самом деле умираешь. Если кто сомневается, я говорил, что я лучше зачитаю, что народ Израиля поклоняется Богу, как Саваофу и Иегова и так далее. И он изображен с рогами. Он изображен с рогами на многих-многих фресках, на многих. Моисей с рогами изображен. В Ватикане стоит Моисей вот с такими рожками. Такие вот, просто как у бычка молодого, с рожками. Я видел картину. Есть фреска, где Моисей принимает скрижали вот с такими рогами. Кто ему дает скрижали, непонятно. А есть другая, где Моисей принимает эти скрижали, а там крылатая с когтями и с рогами такое существо, вообще такое чудо-юдо страшное, дает Моисей, понимаете, Бог Израиля. И вот еще картина есть. Просто хочу, чтобы, может, кто там живет, посмотрит. Сейчас картина. Где же эта картина? Нижегородский художественный музей. 18 век. Там икона. Единородный сын Божий. Сын держит рогатого голубя. Голубь с рогами, интересно. И еще двух голубков. А там много всяких там фигурок. Такие чертики интересные, хвостики у них такие поросячие. Вот, такие миленькие. Скульптура, то есть, картина вблизи замка Конти-Дотренонт. Это вот там как раз вот это чудо-юдо хвостатое, рогатое вручает Моисею. Церковь Драгобичи, церковь святого Юрия. А там вообще интересно, там вот это все, что Моисей с рогами, что это, но это произошло. Зверь, в пасти его Богородица сидит. Смотришь, Богородица держит этого Иисуса, похоже, да? Все, так, груди видно, что, ну, женщина. Вот. А вокруг к нему, к Иисусу, слетается много-много чего-то. И думаешь, а что ж зверь Богородицу-то не ест? Потом присматриваешься, а у Богородицы-то рога, а потом еще присматриваешься, у Богородицы, вот сразу не видно как-то потихоньку, у них хвост еще такой здоровенный, а потом еще больше присматриваешься, у ней там не одно лицо, а три, и в чем там с бородкой такое, ну груди есть, и вот ты думаешь, что это странная Богородица, а Иисус типа приманка. Так оно и есть, потому что там хоть вот это сказано, все правда. Но, понимаете, там все правда. Они не скрывают, правда. Знаете, почему мы не видим правду? Мы до того зазомбированы, мы даже не понимаем. Одно занятие я говорил, что надо двигаться, надо путешествовать, надо хотя бы знать очевидцев, надо свидетельствование, чтобы кто-то видел, щупал своими руками. Тогда мы будем правы. На слух воспринимаем. Ну, даже когда ты воспринимаешь на слух, когда ты смотришь общеизвестные источники, у нас настолько мозги забиты, что мы читаем, не понимаем. Ну вот мы читаем, например, ну, Адам и Ева, да? Вот Адам и Ева. Вот это, и говорится, вот пошел еврейский народ. Но мы знаем, что Адам и Ева там у них. Прогнали их там пускай, да? А как их вообще сделали? Что это за народ Израиля, в котором поселился зверь? Из чего сделан Адам? Из праха. А из чего сделана Ева? Клонированием. И можем сколько угодно говорить, что это, ну, такие же люди и такая же национальность, сколько угодно могут говорить. Но евреи так не говорят. Они говорят, нет, вот мы евреи, у нас душа О, а у остальных душа хуже, чем у животного. Но мы можем, это, знаете, теология может быть какая угодно, понимаете, но есть факты. И что такое факты? Исторические факты. Действительно были. Давайте вот почитаем. Это я не к тому, чтобы евреи, мы должны понимать, кто они. Сейчас, минуточку. Сейчас. Что говорят государственные деятели, например, о евреях? Вот, например, Татищев. Русский историк, государственный деятель, жил с 1686 по 1750. Цитата. «Добавить весьма надобно о пагубнейшей вредоносности жидов, сирич евреев. Наилучшее сказать иуд предателей всесветных, дабы полное изъять, изъяснение дать причин их изгнания из России. Общим определением всех князей русских 1113 году, а не то доброхотных читателей, может ложное мнение о жидах образоваться. Изгнаны они, иуды, из России за великие злые душегубства». Это можно читать в открытом доступе. «Убиенные душегубства, убиение ядом лучших людей, людей русских. Распространение травных зелий, тяжких смертельных заразных болезней всяческими хитроковарными способами за разложение, кое они в государственные дела вносят. И поскольку ни совести, ни чести, ни правды у жидов и в помине нет, то впускать их обратно в Россию. Я хочу сразу сказать, что если кто-то из евреев слушает, не бойтесь. Если вы слушаете, вы уже не еврей, скорее всего, потому что сейчас эта кровь везде уже есть. Это как гибриды, понимаете? То есть человеческая кровь есть. Есть, знаете, такой понимаю, человеческий фактор. Слышали, да? А вот есть нечеловеческий фактор. Если мы думаем, что евреи только в иудаизме, нет. Они везде, во всех религиях есть. И занимают посты все. И вот по делах, вот там вот такие чистокровные. Потому что то, что они делают, человеческим называть невозможно. Детей убивают. Они едят их, они их режут, закапывают, расчленяют, и все. Практически во всех церквах, не в христианской, и понимаете, везде. То, что внизу, они даже об этом не знают. Но сейчас это все открывается. Вы думаете, мусульмане не такие? Такие, все, везде такие есть. Сейчас я почитаю кое-что. Но дело в том, что вот то, что я сейчас читаю, это свидетельство, которые не афишируются. Еврейский вопрос закрыт. В Советском Союзе он Ельциным закрыт. Евреем Ельциным. Вот. Поскольку ни правды, ни совести у жидов в помине нет, то впускать их обратно в Россию деяния много хуже государственной измены. Маю я, что государство или республика, где жидов взяло много, быстро к упадку и к погибели придут. Понеже или евреев семена разложения, злопагубного пренебрежения родными обычаями, добрыми нравами повсюду вносят. Особливо опасны они, природные ростовщики, кровососы, тайные убийцы и завсегдашние заговорщики для великой России. Понеже народ великоросный, самый мужественный на земле. Так, 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 так. Кто-то сейчас подумает, ага, как не русофобия, как это наоборот называется. Трудолюбивый, но прямодушный и чистосердечный, что немалую помеху к распознанию жидов, тайных иезуитов и масонов составляет. Вот. Ну, кто-то может сказать, ага, опять эти русская тема пошла. Давайте обратимся к совсем не русским. Это я специально его вперед сделал. Я взял самые такие коротенькие. Джордано Бруно. Русский человек или как? Что говорит Джордано Бруно? Еврей является зачумленной, прокаженной и опасной расой, которая заслуживает искоренения его со дня зарождения. Да даже Гитлер так не высказывался. Генри Форд. Ну это-то. подвергните контролю 50 самых богатых еврейских финансистов, которые творят войны для собственных прибылей, и войны будут упразднены. Генри Форд. Артур Шопенгауэр. Так. Сейчас. Артур Шопенгауэр. Сейчас надо его еще. Вот без мышки плохо. Евреи являются величайшими виртуозами лжи. Иоганн Вольфганг Гёте. Они, жиды, имеют веру, благословляющую их на обкрадывание чужаков. Следующий у нас, кто тут? Наполеон Бонапарт. Наполеон Бонапарт. Что же этот говорит? Евреев надо рассматривать как нацию, но не как религиозную группу. Они являются нацией в середине нашей нации. Собственность целых деревень грабится евреями, они восстановили рабство, они являются настоящими стаями воронов. Нищета, вызываемая евреями, не исходит от одного индивидуального еврея, но является сущностью всего этого народа. Они как гусеницы или саранча, которые поедают Францию. Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям. Джордж Вашингтон, тоже не советский, так сказать. Весьма прискорбно, что ни одно государство, более старое, чем это, не смирило их как чуму общества, как величайших врагов его, присутствием которых сегодня осчастливлена Америка. Мухаммед, тоже не коммунист. Это непостижимо мне, что до сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых подобно смерти. Не уничтожит ли каждый диких зверей, пожирающих людей, даже если они сами имеют человеческий облик? Является ли евреи чем-то другим, кроме пожирателей людей? Мне звонки идут такого характера, потому что каждая молитва заканчивается во имя Отца и Сына и Святого Духа, да? Так вот, Святой Дух, с этим все в порядке. Это тот Бог любви, который нас зовет. Но вот Отец, это тот самый Иегова. Именно Отцу поклоняются евреи. Именно Отцу, Богу Отцу поклоняются. И Он сатана и есть. Ему не надо поклоняться. Ему не придется поклоняться, если ты живешь по Духу Святому. Если ты не еврей, тебе лучше не поклоняться Отцу. Тебе лучше поклоняться Богу в сердце, который говорит тебе, что делать. И я опять прервусь. Дочитаю уже. Мартин Лютер, да? Мартин Лютер тоже заслуживает доверия. Страстное желание кричащих сердец евреев уповает на тот день, когда они смогут поступить с нами, язычниками, так же, как они поступили с язычниками в Персии во время Есфири. Это мы 8 марта, когда празднуем. 8 марта, когда там перерезали всех. И как евреи любят эту книгу Есфири, которая оправдывает их кровожадность, мстительность и аппетиты разбойничьих надежд. Никогда солнце не светило народу более кровожадному и мстительному, который леет идею уничтожения и удушения иноверцев. Если вы думаете, что я напал на Библию, то в Бхагавад-гите написано, знаете, что написано? Верховная Божественная Личность сказала: «Я пришел сюда, чтобы...» Это Кришна. «Я пришел сюда, чтобы уничтожить всех людей. Кроме вас, Пандав, все воины с обоих сторон погибнут. Все». Чем это отличается? А кто Пандавы? Они что, люди? Они, там была такая мама, да, которая понарожала от неизвестно кого, инопланетян. И эти люди, они просто как машины там косили народ. так и евреи делают. И какая разница, скажите? Кстати, Богородица обозначается с мужским лицом, груди, и везде-везде говорится о гермафродитах. Гермафродитов. Например, как этого фараон Этнахон. Все видят, что мужчина, ну, женские груди, вот так вот. Гермафродиты. Что они когда-то они были легально, потом пришли туда. Я хочу сказать, что и кто-то. И вопрос в том. В общем, есть некоторые люди, которые могут убивать евреев. Могут убивать евреев. Это тоже написано где? В Багалдите написано. Написано. Те, которые против Бога, те, которые против Святого Духа, могут. Но когда они начинают делать, когда они смирно сидят, ничего, например, вот написано, например, кого можно убивать немедленно, написано. Немедленно. Вот закладка была. И, наверное, я. Ну ладно, я сейчас быстро не найду, не хочу тратить ваше время. Суть в том, что там написано, немедленно убиваются поджигатели, немедленно убиваются отравители. Там 6 категорий лиц. Немедленно. То есть если, и там такое было написано, что это то, что делается с уровня государственного. С государственного. Тут просто отдается приказ, туда приходят и поджигают. То есть кто может это делать? То есть это делают, и они все там, не вот эти рядовые, вот это евреи, они все там сидят спокойно. Сначала легализовали еврейство, то есть оно всегда во всех странах знало, вот во всех странах, во все времена было написано, это чума, это конец человечества. Сейчас они легализовались, следующий этап легализовались, это педерастия легализовалась, следующий этап легализуется сатанизм. А это одна и та же категория. Это означает, что? Что жизнь становится все веселее и веселее, что мы становимся толерантнее и толерантнее, что мы слишком много говорили «да». Я хочу сказать, что «да» – это не божественное слово. Соглашаться – это легко. Я этому «да», этому «да», этому «да». И в вашем проекте я поучаствую, в вашем проекте поучаствую, а у меня есть свой проект. И чтобы был мой проект, я должен сказать «нет». И тут бах, реальность. И сразу понятно, враги мне или друзья. Когда я всем говорю «да», и я сам себе могу, когда мне Господь говорит «нет». То есть, когда я говорю «нет», сразу это видно, кто враг, кто друг. И когда мне Господь говорит «нет», я сам себя могу увидеть. То есть, как я к этому отношусь, к своему любимому проекту, потому что мой любимый проект – это не проект Божий, потому что мой любимый проект, я где-то его срисовал, откуда-то, а он вообще не моим является. И Господь его уничтожит. Он говорит «нет» и дает свой проект. И как я вот этот перелом выдерживаю, так дальше и иду. И как один человек сказал, сейчас я его зачитаю, такой есть великий проповедник, это я не шуткой говорю, великий. Есть переломные моменты жизни, через которые будут проходить абсолютно все, кто призван к величию. Если ты еще не приходил, переломный момент, немного подожди, это всего лишь дело времени. Переломный момент жизни человека настает тогда, когда ты должен. Эти люди, они евреев не видят, не за надобностью. Те приходят уже, которые проштрафились. Да, 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 а где твое? Нет. У тебя должно быть «нет». Знаете, чему надо говорить «нет»? Я вам сейчас почитаю. Есть 5 вещей, я так вот, их, конечно, больше, но основные. Чему говорить «нет»? То есть, как нами манипулируют? Как нами манипулируют? Нам говорят, вот сейчас я вот ехал в маршрутке сюда, и какой-то пьяненький зашел и впереди меня сел. И он что-то, или маршрутчик его испугался, или что-то. Он тут бабушку не сажал, понимаете ли, да? Потому что, говорит, у меня уже одна пенсионерка сидит. А тут он зашел вот так вот, братан, там, довези там, вот, мне там всего немножечко, вот так вот машет от него, вот это вот так вот. Ну так, держится, не в хлам, так сказать. И вот так вот, вот сел, и ноги вот так вот перешагивать там всем приходится. А я сел сзади него и взял это деньги, и через него передаю, давай, он назад передает и смотрит на эти деньги, на сдачу. И отдает. Потом оборачивается, говорит, братан, я внимаю, я говорю, руку убери, потом будем разговаривать. Мне, а ты пару мне гривен не дашь? Я говорю, нет, ты ж напьешься. И все, тут нет, и как-то, а я как раз думал, да, 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 нет, нет, и тут же, почему водила бабушку не посадил, а этого посадил? Испугался, испугался. Страх – это то, что нас заставляет сказать «да». Когда, потому что зайдет что-то там, вышибет стекло или все-то, водила как-то, а есть такие водилы, да пошел оттуда и все такое, тут да-да-да-да-да, и все. Сила есть внутренняя. Что такое страх? Это страх, это у тебя сразу тут ступор, после ступора ты не знаешь, что делать, и просто тебе уже вкладывают, что делать. И ты делаешь со страху. Все, что ты делаешь со страху, это неверное твое движение, неверное. То есть после чего ты будешь раскаиваться. Ты будешь об этом жалеть. Это первое и самое такое распространенное. Ну, знаете, до страха еще надо дойти. Чтобы дойти до страха, чтобы с тобой так поступали, это значит, тебя ласково еще заманивают. Ласково заманивают. Ну, например, как вот этот пьяный так обнимает меня и говорит, ну, братан, братан, какой ты мне братан? Когда говорят, друг, да ты же в Боге там, да это, что-то хотят с меня взять. Он хотел с меня 2 гривны взять. Вот когда нас хвалят, хвалят, уважаемые преданные, там, прихожане, вот это, и много-много слов, а потом в конце, ну, поэтому надо вот надо деньги дать, вот надо, надо вот ну, денег немножко дать. Скажи просто, дай денег. Скажи просто, дай денег. Потому что, а вот если взять и почитать всяких таких великих ачарьев, великих, Иисуса почитать, Будду почитать, ну вот, они говорят просто односложно, как знаете, в быту. Его спрашивают, ну вот сейчас вот, вот книгу просто любую открываю, да, совершенный вопрос, совершенные ответы, Шрила Прабхупада. Вот тут вот в любом месте просто открываешь, тут, ну, какой-то Боб спрашивает, кто это мы, который приходит менять тело, что остается неизменным? Шрила Прабхупада, душа. А Боб, она остается неизменной, ну, то есть он оставляет никаких вот это, душа, которая от Бога, что-то там, ту-ту-ту-ту, он просто отвечает, все понятно, все абсолютно понятно. Но когда текст снабжен вот этими массой прилагательными, которые наверняка такие, знаете, там гипербола такая используется, высочайший, святейший, очень нужный, необходимый, вас кто-то дурит. Вас кто-то дурит. Вот если взять все постановления и резолюции GBC, я тут много раз их зачитывал, вот они все вот такие вот в ажурах вот этих вот. Я специально брал и весь вот этот вот гарнир убирал, и оставалась просто страшная суть. Просто оскал зверя. Оскал зверя. Там было, например, вот если там, которые преданные, которые серьезно относятся, вот это убираешь, и написано, что там руководители администрации будут заботиться, прямо обнажена суть, о зависимых от них преданных. Ну и так далее. И там раз, вот духовный учитель, администратор, то вместе, вот они такие, раз, убрал вот это все, вот это, убрал, смотришь, духовный учитель полностью независимый, зависимый от администратора. Вот и все. Вот надо уметь. Это все вот иллюзия, иллюзия. Просто для того, чтобы мы вот это, знаете, как детям дают таблетку горькую, потому что так мы посмотрим, скажем, нет, обволакивают они раз, и пока оно идет, а там уже делает свое дело. И вот мы вот такого глотаем, глотаем. И это говорится многократно, многократно. На каждом, абсолютно, если мы посмотрим, христианство, мусульманство, буддисты говорят, но у нас не религия, у нас движение освобождения. Был я у них там, у них то же самое подконтрольное правительственное учреждение, где там повторяется одно и то же, делают таких же самых баранов, как и христиан, у них просто другое вот это вот. Знаете, в Ведах написано, чтобы человек что-то запомнил, и это что-то очень важное, надо повторить 3 раза. Все. И в Ведах говорится, там нет иного пути, нет иного пути. Все. Если 4 раза повторяешь, это уже зомбирование. А некоторые вещи, запомните, вещи, которые повторяются каждый день и много раз, и на каждом каком-то собрании, религиозном, партийном, корпоративном, это зомбирование. Потому что нормальные вещи запоминаются. А что повторяется многократно? Не то, что Господь там такой благой. Нет, повторяется, что без духовного учителя ты никуда, без наставника. Второе, что апарадхи, такое слово есть, оскорбление вот этого, кто на тебя там сверху, это все, значит, кончена твоя и духовная, и жизнь вообще, и Бог тебя любить не будет. И что ты падший со старта, потому что это падшая душа, это повторяется многократно. Это говорит уже само по себе, что это ложь. Что у нас есть на это? Это не свидетельство, это лжесвидетельство. Лжесвидетельство должно повторяться многократно, чтобы усвоила большая масса народа, тогда это становится общеизвестным фактом, потом записывается в книге, потом говорят, да, конечно, и все это говорят, да. Как отмахнуться от этого? У тебя есть свое маленькое? Нет. У Бога есть большое? Нет. Он приходит, свое нет. Он говорит, твои планы? Нет. И если я никого не виню, говорю, да, надо что-то делать, тут не раз проскакивает какая-то идея, но если я слабенькая душонка, я Богу ж не верю, у меня веры никакой нет, у меня опыта с ним нету, разговора, я начинаю защищать. И во всех церквях и религиях давай почку тебе подлечим, давай тебе этого. Вот Бог приходит и говорит нет. И мы бежим в церковь, чтобы это нет нейтрализовать, сохранить вот то. А церковь, настоящая религия, должна учить принимать Божье нет. Божье нет. Божье нет, он говорит, да, ты вот пока я тут просто по сторонам понаглядел и что-то себе какой-то трансформер жизни какой-то сделал, а у меня есть лучшее. И вот этого нет. Вот бывает же, что такое, вот, это знаете как, это ты вот мечтал куда-то ехать, вот я когда-то мечтал, меня позвали, запланировали. Я думал, как бы не опоздать, потому что надо было ехать, и там единственный поезд, и больше нету. Потому что если туда ехать не поездом, это надо автобусом с пересадкой в Днепропетровске, и это гораздо дольше будет. И вот я сижу на вокзале, смотрю на часы, думаю, вот. И потом я не знаю, что мне тут перемкнуло, объявляют, что поезд уже отходит мой. И так, а он, знаете, так как... А я даже не. А перед этим поездом еще там 3 состава, то есть я туда вообще никак не попадаю. Я целый час до этого сидел, и я его пропустил. Я этого не планировал. Я не был рассеянным. Я думал так подготовить, что я там скажу, там какие-то конспектики у меня там были. Да. Я пропустил это. Пошел сдавать билет, слава богу, приняли. Побежал на автовокзал, сел на эту, в общем, я опоздал на 5 часов. Я туда все-таки приехал. Народ сидел, ждал. Вот. И все, неплохо так прошло. Не пришлось там переночевать, конечно. Но для чего-то это было надо. Иногда, чтобы спесь сбить. Потому что, знаете, когда все хорошо и хорошо. Бывает вот какой-то Божий план, на этот город, на эту религию, и вот люди, которые как раз вот туда попали, ну они, конечно, не случайно попали, вот они вот типа рукой махнул, и там появилось, еще там появилось так быстро, а потом, когда так все устоялось, таких чудес уже так обильно нету. И люди делают такие усилия, чтобы что-то там было, а людям просто неинтересно. Это было интересно, потому что это было новое. Просто потому, что было новое. Раньше, вот сейчас эту Бхагавад-гиту сейчас тулят везде, да? Смотрят так. А раньше просто там приходил человек на какой-то простой, говорит, космическая Библия, куча народа вырывали вот так вот. Когда это было в новинку. А сейчас просто неинтересно, нам нужен какой-то новый проект. И вот люди, которые когда-то были там, они говорят, вот мы были такие там атланты, такие вот мы были, а вы что-то вот какие-то хлюпики. Другое надо что-то делать. Не надо ничего повторять. И они уже правила придумали, как там это им раздавать все. Что-то другое сейчас работает. Книги хорошо. Кто читает книги сейчас? В уши там воткнул себе, да? Интернет, что хочешь. В такой флешке там целая библиотека. Так, это я к чему? Что по правилам далеко не уедешь. По законам далеко не уедешь. А. Итак, вот этот вот переломный момент жизни, да? Переломный момент жизни. Переломный момент в жизни человека настает тогда, когда ты должен идти дальше, но что-то тебя сдерживает. И именно это что-то и начинает трещать по швам. Именно так, как ты переживешь свой переломный момент, будет зависеть то, сможешь ли ты двигаться дальше. Как ты переживешь? А пережить тебе придется. Нет вариантов. Всякий раз, когда жизнь доводит людей до перелома, большинство просто сдается. Но переломные моменты в нашей жизни наступают именно тогда, когда исчерпался предыдущий сезон, и ты готовишься войти в новый. Все случается вовремя. Вовремя. Даже если мы это не планировали. Это вовремя Богом было запланировано. Я знаю одну женщину, которая, ну там две дочки, и одна такая успешная, в смысле выйти замуж, все, ей повезло, а вторая не очень успешная, такая, так, толстовата как-то, вот, зубы кривовато как-то, ну в общем, это, ну как-то по молодости еще сойдет, да? Ну а поскольку, как бы не первая красавица, вот так вот. И у нее как-то случайно была одна встреча с мужчиной один раз в жизни, потом никто на нее не смотрел. Она забеременела, родила прекрасного ребенка. Но важно то, что, или примечательно то, что за две недели до этого зачатия, никто не думал, это было настолько случайно, никто не думал. Просто я занимался в некой группе, где там обучали видеть ауру, над ней была аура. Как у беременной. То есть ее уже там ребеночек присмотрел. Представляете? Она говорит, ой, ай, что, как же так, как же. Там все было определено именно так. Вот это к тому, что случайности не бывает. Итак, профессионал и дилетант. Сразу скажу, что дилетант это слабый человек, профессионал это уже Божий человек. Потому что никакого успеха без Бога никак. Прочитаем еще, какие есть профессионалы, какие есть дилетанты. Ну, даже в этом. Кто-то пишет, Михаил Генин. Терпеть не могу любителей лгать. Другое дело, когда тебе лжет профессионал. Даже во лжи и то, да, любитель, да. Даже ну, в любом виде, в любом. Профессионал это человек, которым. Так, собрание непрофессионалов не лучше, чем один профессионал. Профессионал не тот, кто не делает ошибок, а тот, кто их не повторяет. Вот уже интереснее. Профессионализм это вещь очень опасная, ведь он подбивает следовать расхожим представлениям, пренебрегать своим собственными, стремиться к тому, чтобы нравиться другим, а не себе самому. Более углубленное представление, то есть профессионализм, например, есть профессиональный лектор, то есть а спонтанности от него уже как бы, да. Дилетант принимает темное за глубокое, дикое за мощное, неопределенное за бесконечное, а бессмысленное за сверхчувственное. Это Иоганн Фридрих Шиллер. Дилетант. То есть у страха глаза велики. И поэтому дилетант переломные моменты жизни не проходит. Он бежит в церковь, помогите, люди добрые. Да. А знаете, почему он дилетант? У него было время говорить нет, 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 нет. Идти своим путем. Ну не нравится, ну скажи нет. Скажи нет. И тогда он обращается к дипломатам, которые вот есть да, да, нет, нет, прочее от лукавого, обращается вот этим к зверю, к лукавому народу. Те говорят, знаете, как это психолог, как это, я уже рассказывал анекдот. Ну что, НРС прошел, то у психолога нет, но теперь я им горжусь. То есть не проходит болячка, но теперь человек просто уговаривает себя, что ну это нормально, да ненормально это. Написано, там где Бог, там сила, все, все, здоровье в том числе. Вот. Итак, дипломатия. Переходим к дипломатии. Если ты не профессионал, а дилетант, если ты не силен, а слаб, тебе приходится быть дипломатом. Или вот с этого народа, так сказать, с одиозного вот этого народа. Они все дипломаты. Но есть, ну сейчас вы сами разберетесь. На кого не действует ни слова, ни опасности, того напрасно уговаривать. Красиво? Того, на кого не действует ни слава, ни опасности, того напрасно уговаривать. Мы еще ложное эго это говорим, да? Легко достигнутое согласие не заслуживает доверия. Лао Цзы. Тебе сказали, ты не... Ну да. Ты должен подумать, оно тебе вообще как. Как там Кришна говорит? Подумай хорошенько, потом расскажешь мне. Больше доблести в том, чтобы словами убивать войны, чем железом людей. Августин Блаженный. Дипломатия – это длиннейший путь из одной точки в другую. Длиннейший. К оружию следует прибегать в последнюю очередь, когда другие средства окажутся недостаточны. Известно, что дипломату язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Это Макиавелли, да? Никола Макиавелли. Приверженность принципам, великим принципам позволяет дипломату лгать с чистой совестью. Дипломатия есть не что иное, как полиция в парадной форме. Как управляется мир и разгорается войны? Дипломаты лгут журналистам и верят своей же лжи, читая ее в газетах. Там, где кончается дипломатия, начинается война. Всякая дипломатия есть продолжение войны другими средствами. Дипломатия патриотическая. Вообще, зачем нужна дипломатия? Дипломатия или этикет по-другому, да? Этикеты. Кто-то верит дипломатам? Нет. Там, где нет личностных отношений, там дипломатия, там правила, этикеты. Вот. И люди, они не могут вместе так вот. Но есть такие правила. Я не могу быть самим собой, например, в окружении. Не могу ноги на стол сейчас положить, да? Мне, может, дома нравится, тут как-то не могу. Вот из этого складывается. То есть общие правила поведения. А дипломатия это, чтобы мне от партнера получить то, что я хочу. Понимаете? Но это кому надо? Божьему человеку это надо? Нет. Божий человек делает то, что Бог хочет. Дипломаты, в дипломатах нуждаются, и в искусстве дипломатии нуждаются люди, которые не переходят в свои переломные моменты. Если мы возьмем великих людей, у них не было дипломатии. Прабхупада приходит, говорит, этот город принадлежит Кришне. Все раз, рот разинули, как это он так, безапелляционно. Иисус говорит, а вы дети дьявола вообще-то. Вот. Ну, евреи говорят, вы дети дьявола. А Иоанн говорит, а вы вообще это звинное отродье. Где дипломатия? Да, потому что, да, ну неважно, ну дипломатии не было. Его убили не раньше, не позже, как он исполнил свое. Тебя, ну, мы когда-то по-разному будем уходить из жизни, да? Но надо уйти, чтобы что-то сделать. Профессия дипломата сродни профессии фокусника. Обоим необходимы высокие котелки и спрятанные там сюрпризы. Если дипломат говорит «да», это означает «может быть». Если он говорит «может быть», это означает «нет». Если говорит «нет», значит он не дипломат. А у нас тема сегодняшняя «божественное нет». То есть дипломатам на этой лекции делать нечего. Ну, во всяком случае, за время. Вот. Тщеславные люди всегда дипломаты. Они не умеют молчать. Дипломат выдает вам все, что угодно, кроме своих чувств. Приготовить хороший салат и быть искусным дипломатом – дело одинаково тонкое. И в том и другом важно в точности знать, сколько употребить масла, а сколько уксуса. И поперчить, и масло подлить, да? И вот эту пропорцию угадать. Только пешки ходят прямо. Остальные фигуры дипломатичны, да? Как социальные. Подготовленный дипломат коварен подобно айсбергу, видимая часть которого скрывает подлинные его масштабы. Итак. Дипломатами немножко. Переломные моменты – это портал, это божественный портал, который спускается вот так вот. Когда мне говорит нет, судьба, просто судьба, вот судьба, вот никто вот этого не делал, просто вот это какой-то счастливый случай или к счастью, как один человек, я говорю. Вот это как назло к несчастью, это он говорит, к счастью, все, что неожиданно, все к счастью, все, что не так, все это к счастью. Просто надо понять, что пора со старым как-то это. Причем старое твое никуда не девается, оно не уничтожается. Если пропускаешь это нежданное счастье, тогда приходят конкретные уже представители Божьего народа, и тогда, понимаете, они к кому приходят? Вот. И говорят тебе вот эти откровения, которые повторяют несколько раз, и они...
Здравствуйте. Можно я еще просьбу? Мы над вами занимаемся, у нас просто много людей пришло, 2-3 стульчика.
Нам надо... конечно, берите, да. Да. Все, можно продолжать. Итак, когда нам говорит нет, чтобы с нами такого не случилось. Значит, первое мы назвали. Первое, когда тебя расхваливает чересчур, чтобы с тебя что-то иметь. Раз, просто сказать, ну нет. Ну, конечно, ты увидишь его тогда, истинное лицо. Второй раз, когда со страху ты говоришь нет. Третье более серьезное, слезы. Кто-то приходит и говорит, вот, и против слез уже не выстоять, понимаете? Слезы – это более серьезное испытание, и иногда, ну не иногда, а всегда надо смотреть. Вот не на слезы ориентироваться, потому что это сильное воздействие. Мне рассказали случай, который, ну, вот я просто передам его, как слышал. Приходит человек, какая-то, ну, община христианская, приходит человек и говорит, мне врачи сказали на курорт, вот, а вот у меня денег нет, такие цены, вообще политика такая, правители такие. Вот, а если я не поеду на курорт, потому что вот мне надо морской воздух, то, наверное, следующий сезон я уже просто не поеду никуда уже. То есть я уже умру. Вот. А человек, который он рассказывал, они там братья во Христе Иисусе, он планировал свадьбу у дочки, откладывали какое-то время. И с женой посоветовались, ну давайте ужмемся как-то, ну поскромнее, но все-таки свадьба, ну все-таки как-то, ну, хорошее дело, а человек хоть живой останется. Ну и там вот стегнули ему кусок. Он съехал, проехал. И так оказалось, что вот этот отец семейства, который пожертвовал тому большие деньги, у него одноклассник был, это начальник вот того, Хворова. И они как-то встретились, он говорит, привет. Он говорит, я знаю с вашей секты тут вот один. Он говорит, я тоже этого знаю, да, он такой вот человек. Он говорит, кто? Вот этот вот, этот лжец. Я говорю, как? Он такой хворый. Он говорит, он ко мне пришел и говорит, мне надо на курорт, ты должен мне к отпуску еще вот премию такую дать. Он говорит, ну подожди, у нас предприятие какое-то, ну такое, знаете, не государственное, где начальник может как-то решить. И у нас вот новый проект, а мы как-то вот этот проект, ну ты же, я тебе даю, как и всем. А он тому жаловался, что меня вот обижают, меньше всех дают. Как и всем даю, ну заработай. Ну ладно, я пойду тебе навстречу, давай ты будешь на 2 часа еще работать. Но я тебе заплачу даже больше, чем ты вот заработаешь за эти 2 часа. Он говорит, еще чего? Буду я на свою премию, какая же это за премия, еще работать? Я вот у своих братов там скажу, и они мне дадут. И было неприятно слышать вот это вот. Вот. А вот слезы вот приходят, и вот такие вот слезы. И главное, знаете, что... Он меньше стыда испытывает, прося, чем ты его слушаешь, и тебе стыдно, что ему ты не даешь. Замечали такое, да? Ты ж никому ничего не был, только что должен, он приходит, тут ноет вот так вот, что такое, и тебе становится стыдно. Вот это ложный стыд, чувство стыда, даже не стыда, а чувство вины. Ты вину начинаешь испытывать, а он не чувствует себя вообще виноватым. Есть такие профессионалы, есть такие по маршруткам, тут ходят по троллейбусам, да, вот такие вот отмороженные лица, вот вообще. Вот так вот и находятся, люди дают. Ну, есть действительно, но ну, я не верю. Иногда не хочу про это. И так манипулируется. Это третий способ. Четвертый способ, когда тебе что-то обещают. Не просто тебе говорят, что ты молодец и хороший, а что-то обещают. Ну, самое большое, что обещают, ты придешь сюда, в наш храм, мы тебе обеспечим Царство Небесное, хорошую карму и все такое. Ну, от тебя какая-то мелочь вообще требуется. Ну, мелочь, ну там пожертвовать, там вот тут здесь пополы, тут вот это вот, да. Вообще мелочь. Там, Господу уж ничего не надо, ты просто вот наш это, но зато тебе вот там такой проект, вот такой проект. И человек, воодушевленный вот этими мечтами, есть на бытовухе такое, тоже рассказывают про человека, приходит и говорит, слушай, ты такой, я тебя вижу, ты такой прекрасный, ты такой, и человек воодушевляется, реально, есть такие артисты, воодушевляется, да, я такой, ну, а ты мне вот это вот сделаешь, и сможешь такую мелочь, и главное, эти мелочи ты делаешь. А вот то, что он обещал, ничего не забывается. Да? Это мечта называется. Мечта. Вот нас так ловят. Нас так ловят. Нас так вынуждают сказать «да». Да. Когда мы бы не сказали бы ни за что, ни в жизни бы «да». Нас вынуждают делать что-то такими. Вот это. Причем это делается, знаете... Ну, везде. Везде в корпорациях делается. Не только в религии, везде делается. Итак, запомнили, нет? 5 штук. Похвальба, вас хвалят. Слезы, мечту вам какую-то. Угрожать, И пятое, продавливает. Капают на мозги, капают, вот это надо, вот это надо, вот это вот учитель, учитель, ты уже, да, да где этот учитель, где этот учитель. Да. И все. Рассказали учитель, мне просто рассказывает такая вот эксплуатация. Вот в Запорожском храме один человек приходит, он у него уже стаж, у него послужной список такой, он уже там, и отбрахмачарил, он уже там где только не был, и служил и там и на кухне, и на это, приходит, говорит, а мне вот это, пранаму мантру, не инициацию, просто пранаму, и говорит, ну годик послужи, понимаете? Человек зацеплен за вот это вот, потому что только там, только получить. И другая там одна женщина тоже вот так вот, она там с кухни не вылазит, а ей говорят, ну, у вас качеств не хватает. Ачарьи так не говорили, понимаете, это просто жесткая эксплуатация людей, жесткая эксплуатация людей. За что? Да ни за что. За инициацию. Кто вообще право дал такое вот над людьми вот это? Эти люди, им уже, если бы они уже даже ничего не делали, можно было это давать. Потому что не столько уже всего сделали там. Я еще хочу сказать. И кто там? Евреи, извиняйте, но там евреи. Евреи. Вот они вот такие легковесные люди, они как-то вот. А люди, которые с инициативой, и им там, чтобы было все в порядке. Все в порядке, и никаких кризисов, ничего такого не было. И поэтому нужно контролировать это стадо. Если среди них выбивается кто-то такой с мозгами, начинает думать, у тебя гордыня, у тебя несмирение, у тебя это, им надо, чтобы он не думал, тогда дадут. Понимаете? И в результате такого отбора во всех религиях дают инициации тупоголовым. И поэтому религия не в почете. Я всегда говорю людям, которым религия не нужна. Религия не нужна, они так с Богом. Я говорю, вот вам надо получить инициацию, рукоположение, потому что если не вас, кто будет вот это вот зомбированных людей оттуда выводить? Потому что это не просто ошибка. Они жизнь свою ложат туда. Не просто мелочь, им понаобещали Царствие Небесное, они не просто что-то там положили. Это, знаете, мне напоминает это приключение Буратино. Там был такой кот Базилио и лиса Алиса. И вот они, что там у этого Буратино? А у Буратино 5 золотых монет. Ну, Буратино, ты же... И они ему говорят это. Вот как вот, это вот религия. У нас есть там страна дураков и поле чудес. Мы там закопаем их. И там вырастет, и ты папу Карло с нищеты-то вытащишь, и свой театр там построишь. И Буратино, конечно, ты же хочешь Буратино? Не для себя, нет, да, все, Буратино пошел, закопал. Чем отличается? Ничем вообще не отличается. Страна дураков. Так, я дочитаю. За этих людей, с которыми мы встречаемся. И смотрите, вот они такие, но они такие становятся, знаете, когда? Когда они до власти добираются, не раньше. А до этого они такие смиренные. Мартин Лютер, да, мы остановились. Сейчас я зачитываю свидетельства истории, исторические, которые об этом, потому что этот вопрос сейчас закрыт и похоронен. Синека Луций, известнейший. Этот народ, жиды, тире, чума, обычаи этого преступного народа настолько укрепились, что широко распространились во всех странах. Петр I. Я предпочитаю видеть в моей стране магометан и язычников, нежели евреев. Последние являются обманщиками и мошенниками. Они не получат разрешения поселяться и устраивать свои дела. Несмотря на мои распоряжения, не стараются осуществить это подкупом моих чиновников с целью стать равноправными. Никакого равноправия не было. Николай I, тоже царь. Евреи здесь сильно эксплуатируют несчастное население. Это настоящие пиявки, рассеянные повсюду, высасывающие из населения кровь. Главной причиной разорения крестьян является евреи. Державин. А тут не просто свидетельство, тут с цифрами свидетельство. В корчмах, открытых в чертах оседлости жидами, крестьяне развращаются, истощают свою жизнь. Из 1650 питейных заведений 1548 принадлежит жидам. Из 1297 табачных лавок 1293 также были собственностью жидов. Мать Тереза. Впредь ни одному еврею, кем бы он ни назывался, не должно давать право жительства здесь без моего письменного разрешения. Я не знаю более вредной для государства чумы, чем этот народ, вследствие его умения путем обмана, ростовщичества, денежных махинаций, доводить людей до нищенства, заниматься всеми теми делами, которые вызывают отвращение всякого честного человека. Вольтер. Евреи являются ничем иным, чем презираемым и варварским народом. Они говорят, Божий народ, но вот это, как это называется, наука о расах, как называется, никто не помнит. Антропология. Она говорит, что это вообще подраса, это даже не раса никакая. Это никакая не раса, она серая средиземноморская раса. Вот. Евреи являются ничем иным, чем презираемым и варварским народом. Я хочу сказать, если ты начнешь презирать также евреев, ты ничем не лучше. И скорее всего, у тебя капля этой змеиной крови есть. Они выполняют свою функцию. И выполняют, я вам хочу сказать, исправно. Они безбожники от рождения, и они занимают все верха и в правительстве, и в религии. И они делают все, чтобы к Богу не пришли. И они являются очищением нашей крови, наших помыслов, наших вот это вот. И если ты винишь их, ну извини. Есть Бога винят, есть евреев винят, а какая разница? Бог, Отец, Святой Дух. Ты Святого Духа не послушал? Ну теперь вот тебе туда. Бенджамин Франклин. Ну почему они у власти? А кто голосовал? Вернее, кто промолчал, кто сказал да. Кто не поднял в набат? Один немножко, и вот структура образовалась. И черт, как теперь ты ее сдвинешь? Но можно сдвинуть, знаете как? Чудом. Чудом можно сдвинуть. Чудом. Обычным путем не сдвинешь. Но только путем чуда. Потому что там причинно-следственная связь налажена. Там скукотища. Причинно-следственная связь, закон. А чудо это нарушение причинно-следственной связи. У тебя оно есть? Нет. А почему? Бог от тебя никуда не девается. Бог чудес вот здесь находится, не внешний. То Бог причинно-следственной связи. Он страшно справедлив. Знаете, дьявол справедлив. Он тебя искушает. Он тебя, чтобы ты отвернулся от Бога, он тебя искушает. Вот этими пятью способами, вот я самый примитив рассказал. Но ты говоришь «да», и ты даешь ему это право. Ты еще говоришь «да», еще право. Критическая масса появляется закон. Эти законы только так и делаются, они по-другому не делаются. Бенджамин Франклин. Где бы ни было в стране, где поселяются евреи, независимо от их количества, они понижают ее мораль, коммерческую честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Если мы путем Конституции не исключим их из США, то менее чем через 200 лет они ринутся в большом количестве, возьмут верх, проглотят страну, изменят форму нашего правления. Если вы не исключите их, то менее чем через 200 лет наши потомки будут работать на полях, содержа их, в то время как они будут потирать руки в своих конторах. Я предупреждаю вас, джентльмены, если вы не исключите евреев навсегда, ваши дети будут проклинать вас в ваших могилах. Это история, исторический факт. Теренс Лист. Я заканчиваю. тоже пережить скоро. Настанет момент, когда все христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос, терпеть их дальше или депортировать. И этот вопрос по своему значению так же важен, как и вопрос о том, хотим ли мы жизнь или смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или постоянное волнение. Рихард Вагнер. Иудаизм является дьявольской совестью цивилизации. Евреи – гибкий демон упадка человечества. Бернард Шоу. Это реальный враг, жиды, вторгнувшиеся с востока. Эмиль Золя. Это проклятая раса, не имеющая больше своей родины, своего правителя, живущая паразитом среди наций, притворяющихся, что признает их законы, но послушная в действительности лишь своему Богу грабежа, крови и ненависти, выполняющая повсюду хищную миссию завоевания, которую возложил на нее этот Бог, устраивающая в каждом народе, как паук посередине своих сетей, чтобы подстерегать свои жертвы, высасывающая кровь из всех, жалеть за счет чужих жизней. Это только чуть-чуть. Но я специально взял со всего мира, чтобы люди высказались и со всех времен. То есть это факт. Это свидетельство, что среди нас живет дьявол, и не надо его искать в каких-то там подземных мирах. Он в галстуке, он в пиджачке, и он на посту. И внешне ты его не отличишь. По фамилии сейчас уже никого ничего не отличишь. Но по поступкам отличить можно. Во-первых, они все вместе. Вы еще 5 минут потерпите до перерыва, я хочу зачитать. Да. Они все в верхах. Верхах. Ну, вот где евреи, это не иудаизм, это не вот эти пейсы, да, они те вот. Вот, например, вот еврей Радханах. Свидетельство. То есть он кто? Кришнаит, вайшнав. Но он еврей. Он часть этого зверя. И все поступки его звериные. Вот смотрите. Это свидетельство, которое вот, ну, люди, которые, суд там был, вот они говорят, это свидетели реальные. Радханат, по сути, становится главным человеком, которого они продвигают. Радханат был правой рукой Киртананды. И он связан с большим количеством преступлений в Новом Вриндаване, потому что присутствовал там, когда эти преступления происходили. Сейчас он становится главным игроком, потому что Джаяпатака выбыл. Потому у нас возникает ситуация, в которой Радханатх управляет всем этим шоу. Он ключевая фигура, он клей, на котором держится вся эта неразбериха. Официальное показание суда объявляет Славина, это фамилия Радханатха, мирская, в том, что он прикладывал все усилия для убийства Сулачана. Человек, который написал «Гуру Бизнес» книгу. Я знаю несколько бывших наемных убийц, которые были в Новом Вриндаване, и они тоже подтвердили эти показания. Он подстрекал этого парня, Тиртху, и платил ему. Еще был обмен денег, по которому стали свидетелями пара преданных из Нового Вриндавана и тому подобное. Поэтому он замешан. И как мистер Славин прикладывал все усилия, чтобы это случилось. Интересен факт, что GBC собиралась сделать из него гуру при условии, что ему не предъявят обвинения к убийстве. GBC смотрела. GBC все это знает и смотрит, ну как, разойдется слушок о его, что он причастен к убийству. Нет, нет, как-то получилось купить все инициирующий гуру. Радханат, GBC, доклад. Радханат принят на рассмотрение при условии, что ему не предъявят обвинение в убийстве. Все знают, рядовые эти преданные знают, а я смотрят, что суд. Как это сошло ему с рук? У них были готовы хорошие адвокаты. Они наняли Алана Мортона Дешо, Свирста, профессора уголовного права из Гарвардского университета, который представлял таких знаменитостей, как Майк Тайсон и Джей Симпсон. Ну вот. Где вот эти звери? Вот эти звери, они на самом верху. Вот еще. Вот еще одно зачитаю. Выдавал, что делал Радханат, что он еще делал? Выдавал несовершенных девочек замуж за взрослых мужчин. Замешан в убийстве Салачана. Является крупнейшим гуру в Искон. Лично захоронил педофила Кейта Хэма на священной земле. и поклоняется ему до сих пор, да? Вот он в самадхи. Они были всевозможные обмены женами. Они не документировали свадьбу, а просто меняли сеньками, проводили свадьбу в храме. Получалось, что некоторые женщины выходили замуж за двух-трех разных человек. И Радханава был там, когда все это происходило. То есть замешан, дальше некуда. И что ему? Ничего. Ничего. Почему? Потому что его окружают такие люди. Вот он весь зверь. А как люди, с которыми вот это все происходило, как они попали в такую ситуацию? Они очень долго говорили «да». Они очень долго говорили. Потом, когда с ними, когда их детей изнасиловали, когда детей самих изнасиловали, когда они выросли, они сказали так громко «нет». И нам сейчас стало это известно. Они так громко сказали «нет», они пошли в суды, стали обивать пороги. Вот. Просто надо сильно сказать «нет». Закон позволяет, даже такой изувеченный закон, он позволяет. Надо просто сказать «нет», надо просто стоять на своем. Не дожидаться, когда нас начнут душить уже и кричать уже «нет». Надо просто сказать «нет». «Нет» – волшебное слово. Тебя сначала уговаривают. Не уговорили, говорят несколько раз, зомбируют тебя, когда ты просто автоматически, ну да, только отстань. Ты подмахнул чего-то маленькое, потом еще, еще. Потом из этого сложился закон. Нет божественное слово. Иначе Бог тебе придет вот таким образом. Вот. И сейчас перерыв, хочу закончить на хорошей ноте. Без вот этого нет, что нам Бог предлагает, это просто вспомните бриллиантовая рука, да? Интересно, и Никулин там интересно, и зло было там наказано интересно, и такие, и получилось что-то интересное. Можно смотреть, это называется жизнь. Если все было правильно, контрабандист перевез это туда, этот просто опять пошел бы в свой какой-то профсоюз там и так далее, и так далее, и кому это интересная жизнь? Так вот, я хочу сказать, людям это нет необходимо вот так, как перчик, без которого жизнь не переваривается. И поэтому, когда перчик нам дают, надо его принимать. Он принимается, как ну, нам предлагают, съешь вот это, и ты не ради себя, а ради кого-то другого делаешь это. Ну тогда и все, как Шива, знаете, да? Господь, я повторяюсь, но скажу, Господь в сердце проявляется как Шива, который сначала яд глотает, потом проявляется как Брахма, ты начинаешь понимать, что это происходит, а потом как Вишну, ты получаешь плоды и счастье, и могущество, и все такое. А мы хотим сразу, нет, сначала перчика, перчик острый необходим. Вот эти вот жиды, про которых я читал, они этого перчика, у них нет задачи переваривать жизнь, потому что жизни у них нет. Вот этой прекрасной созидающей жизни. Они питаются разрушением, как вот это опарыши, как черви, как на страданиях других людей. Они не радуются радости другого, они вот это. И поэтому это их нормальное, потому что они смертные, эти бессмертные. Ну, может, у них задача на сегодняшний момент такая. Душа все-таки, я думаю, есть. Но они работают в таком. И поскольку они в страхе находятся, они не могут развлекаться божественным, и они развлекаются демоническим. Вот и все. Утилизаторы. Утилизаторы. Но без них, но они спасатели, понимаете? Спасатели. Еще одну историю скажу. Вот был здесь когда-то выступал Сахасранам. Он был в Непале, они там закрутили, замутили, там весь Непал, там два хохла приехали и весь Непал там подняли на уши, да. Вот, было такое дело. Вот. И у него заболел отец, нога стала что-то усыхать и гноиться. И врач приехал и увидел такие, знаете, черви ползают, знаете, быстро прям по ране вот так вот едят. Неприятное зрелище. И Когда он увидел и позвонил, говорит, тут такое творится, тут или муха дроздофила их, откуда они вообще взялись. Он говорит, ни в коем случае не убирай их. Это такие хирурги, вот эти опарыши, они едят только омертвевшие, они живое не едят. Они так обработают ранку, живое, а им невкусно. Вот так и вот этим Божьему народу, в кавычках, а Божий по-настоящему невкусный, они у тебя не заберут, они этим не питаются. Они берут то, что вот устарело. Устарело. Корчуют пни старые вот эти в нашей жизни. Или я хочу вот один раз навсегда. Еще один момент. Зачем надо говорить нет? Знаете, что такое, если я говорю всем да? Это значит, я решил, что я Бог. Я такой Бог, я во всех растворился, я и там, и там, и там, везде молодец. Это только Богу это годится, да. Но отдельному существу не годится. Поэтому нет, 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 а вот оно мое. Если я всех да, а где мое? Нет, это то, что охраняет мою жизнь. Это нет божественно. Это мое. Если у меня нет, нету, нет, то у меня ничего нет. То меня просто растаскали по запчастям. Перерыв.